Перевод. Предписание вет, направляющий жизнь всех живых существ, подобно веревке, продетой через ноздри быка, с помощью которой погонщик правит ими. Никто не может безнаказанно нарушать правила, изложенные в ведических писаниях. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой, предводителем живых существ, который даровал нам веды. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ведические писания представляют собой свод законов Верховной Личности Бога. Нарушать предписания вет столь же недопустимо, как приступать законы государства. Каждый, кто стремится обрести истинное благо, должен действовать в соответствии с указаниями ведических писаний. Предписания вет регламентируют жизнь обусловленных душ, которые пришли в материальный мир за материальными наслаждениями. Чувственные наслаждения подобны соли. Соли нужно положить не больше и не меньше, а ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы блюдо получилось вкусным. Обусловленные души, которые пришли в материальный мир, должны пользоваться своими чувствами в строгом соответствии с предписаниями вет. В противном случае, на каждом шагу их будут ожидать новые и новые страдания. Ни один человек или полубог не может создать законы, подобные ведическим, так как предписания вет даны самим Верховным Господом. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали своям рупа када махьям дадати сва падантикам ванчакалпатарубьяшча крипазинубья эвача патитанам паванипьо вайшневипьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитьянанда шри адвайта гададхар шри васади гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нужно было решить, чтобы перейти на такой большой самый интимный момент, потому что чем поменьше пропадали, если прежде с вами группа подошла. Нам нужно было решить, чтобы перейти на такой большой самый интимный момент, потому что нам остается рассвати две группы, а не прочари, да не вышедшие, не дойдя прочари, а дальше тарины. Яся вача праджах сарва гавастанти ваянтрита. Харанти балим аятастасмай мукьяяте намах. Предписание вет, направляющее жизнь всех живых существ, подобны веревке, продетой через ноздри быка, с помощью которой погонщик правит ими. Никто не может безнаказанно нарушать правила, изложенные в ведических писаниях. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой, предводителем живых существ, который даровал нам веды. Это слова полубогов, которые обращаются к Брахме в связи с этой ситуацией, когда вдруг во Вселенной притух свет, когда в чреве Дити появились два великих демона, Хираньякша, Хираньякашипу, то, как говорится, как по мнению ученых, черные дыры поглощают свет. Так вот образовались такие как бы поглощающие свет сущности. Любая тьма, любое что-то, что поглощает свет, не дает ему распространяться, это обозначает какое-то демоническое начало. И полубоги обратились к Брахме, они говорят: мы не понимаем, в чем дело, что происходит. Тебе же известно все, ты можешь объяснить нам природу этой тьмы, которая воцарилась, не полной тьмы, но того, что света стало меньше во Вселенной. И Брахма начнет рассказывать предысторию о том, как из царства Бога выпали две личности, Джая и Виджая, и стали этими демонами. И здесь полубоги обращаются к Брахме, как к тому, кто дал им веды. Он знаем, что из четырех ртов Брахмы зашли четыре веды, и потом дальше они уже развились в другие ведические произведения. В строгом смысле слова, четыре веды – это Риг, Сама, Яджур, Адхарва. Это то, что называется Шрути. И уже то, что пошло после них – это Смрити, литература, следующая ведическая традиция. Это в строгом смысле говоря Смрити, Пураны и так далее. И это знание, и не просто как бы является знанием, как вот обычно мы привыкли думать в книгах, что это кто-то там написал, все. Популярный вопрос, который задают люди, кто написал Веды? Это, Веда – это знание, исходящее из ума Верховного Господа, то есть это изначальное знание, изначальная форма, то, что исходит прямо от него. Любое знание из чего-то ума исходит. Так вот, Веда – это знание, которое исходит непосредственно из ума Верховного Господа. И причем это знание обладает такой интересной природой, мы знаем, апаурушея, то есть оно не зависит от людей, не зависит от того, знают люди или не знают, не зависит от их разума, ни от чего не зависит. То есть это знание обладает силой объективного закона, это знание, которое пронизывает собой все мироздание. И независимо от того, понимаем мы или не понимаем, оно действует. Причем здесь так интересно дается такое сравнение, что это знание или наставление Вед подобны веревке, которая продета сквозь ноздри быка. Мы знаем, что бык — это очень сильное животное, попробуйте его укротить. Вон в Испании пытаются эти тореадоры укрощать. Люди специально подготовленные, вооруженные с какими-то там пиками, они с этим быком пытаются сражаться. Ну, какова судьба большинства из них, нам известно. Кишки полностью там где-то валяющиеся по земле, распоротый живот, вот их судьба. Мы знаем, что с быком шутки плохи, его практически очень трудно как-то укротить, вот, тем более, когда его еще дразнишь. Вот. Но смотрите, как просто можно, оказывается, его укротить. Оказывается, нужно просто веревку продеть сквозь ноздри. И хотя бык — это такое сильное животное, у него есть слабое место, слабое болезненное место. И когда веревка проходит через это слабое болезненное место, ноздри, ребенок может чуть-чуть потянуть, и этот сильный, очень непокорный бык будет его слушаться. То есть это обозначает, что живое существо контролируется через боль. Через боль контролируется. Вот когда, скажем, один, какие-нибудь там борцы, один другого заломал, руку, ногу заломал, все. Ты должен сдаться, если ты не сдаешься, я тебя еще там... Ты говоришь, все, я сдаюсь. Потому что через боль контролирует человек. Все, я не прав, я слабее, я сдаюсь. То есть мы видим, как это происходит. И когда, предположим, из людей какие-нибудь там пытаются свидетельство выбить, они не дают показания, вот, их начинают тоже там мордовать по-страшному, бить, пытать. Вот, через боль можно все что угодно получить от живого существа. И законы Вед — это не то, что там какая-то пытка или еще что-то. Их, этой веревки бык бы не почувствовал, если он просто покорно следовал за волей своего погонщика. Куда веду, туда иди. Вот и все. И не будет никакой боли. То есть боль всегда обозначает, что мы сопротивляемся. Боль всегда обозначает, что мы сопротивляемся какой-то высшей воле. Любое страдание, которое в нашей жизни происходит, всегда происходит вследствие того, что мы от чего-то отклоняемся. Стоит этому быку немножко в сторону куда-то посмотреть, голову повести или попытаться отойти куда-то, сразу же эта веревка натягивается, и он сам чувствует боль. То есть боль — это для нас показатель того, что мы что-то неправильно делаем. Например, если у нас что-то где-то закололо, заболело, это обозначает, что мы или перегрузились, или неправильно питаемся, или что-то еще. Одним словом, переволновались, переели, недоспали, слишком быстро идем или бежим, или что-то еще такое происходит. Это обозначает режим перегрузки, режим какого-то нарушения, отклонения от нормы. Всегда боль — это как такая красная лампочка, которая загорается и говорит: ошибка, неправильно. Вот. И она обозначает это боль, что мы должны вернуться к какой-то определенной норме. И мы знаем из Вед, что существуют три вида страданий, которые испытывает живое существо. Страдания, которые называются ади-атмика, страдания, которые рождаются из нашего собственного ума и тела, ади-баутика, страдания, которые рождаются от других живых существ, и ади-дайвика, страдания, которые рождаются от полубогов, от внешних стихий, из этого космоса. И фактически все три вида страданий порождаем мы сами. Когда живое существо неправильно относится к своему собственному уму и телу, неправильными вещами заполняет свою, неправильно мыслит, неправильно чувствует, не в связи с теми вещами, с какими надо, пытается наслаждаться и испытывать какие-то вещи, ум рано или поздно будет испытывать беспокойство, перевозбуждение, срывы какие-то там, депрессии, стрессы и прочие-прочие разные вещи, психозы, неврозы, мании. Эти все симптомы говорят о том, что человек неправильно пользуется умом. Потому что ум должен быть спокоен и счастлив. И крайне редко сейчас можно встретить человека, у которого ум спокоен и счастлив. Как правило, либо в депрессивном состоянии находится ум, человек угнетен чем-то, либо в перевозбужденном каком-то агрессивном таком состоянии. И то и другое обозначает, что неправильно пользуется умом. То есть в уме не те эмоции, не та информация. Вот вам, пожалуйста, страдание адиатмика. Также, когда человек не ту пищу в свое тело закладывает, это все обязательно возвращается болями, проблемами. Кришна объясняет в 17 главе Бхагавад-гиты, что когда человек ест пищу в гуне страсти, то эта пища порождает всякое разное жжение при употреблении, проблемы, сказать, после употребления с пищеварением, а после этого еще и болезни. То есть три таких симптома, которые приходят от пищи в гуне страсти. Про невежество и говорить не стоит, оно просто разрушает тело. Итак, вот вам страдания на уровне адиатмика, когда мы тело и ум заполняем не той информацией, не теми эмоциями, не той пищей. Страдания на уровне адибаутика, общества, приходят нам тогда, когда мы неправильно общаемся с другими людьми, когда мы лжем, когда мы совершаем насилие, когда мы пытаемся эксплуатировать кого-то, когда мы оскорбляем кого-то, что-то еще крадем. Одним словом, причиняем проблемы другим живым существам. И через какое-то время к нам, иногда сразу, иногда через какое-то время начинают приходить проблемы от общества. Нас откуда-нибудь выгоняют, или нас наказывают, или нас в ответ уже начинают оскорблять, притеснять, унижать, еще что-нибудь, бить, кусать, мы начинаем чем-то таким болеть. Вот это проблемы, которые приходят к нам от других живых существ. Вирусы какие-то атаковали нас, и мы не можем сопротивляться. Это страдание адибаутика от других живых существ. И порождено, опять же, оно нами, нашим неправильным отношением к другим живым существам. Какое-то наше насилие, наша грубость, наше невнимание по отношению к другим теперь обращается против нас. Так действует этот принцип страдания адибаутика. И адидайвика означает, что теперь уже не просто какой-то один человек, а целые народы сошли с пути дхармы, отклонились и коллективно, долго, так сказать, и уже методично нарушают законы Бога, когда на уровне общества воцаряется безбожие. Вот тогда уже Верховный Господь через полубогов уничтожает города, уничтожает страны, могут целые цивилизации, континенты куда-нибудь уйти на дно или быть истреблены какой-нибудь чумой. Там в средневековой Европе, по-моему, треть населения от этой бубонной чумы умерла за достаточно короткое время. То есть такой мор вот напал, и все, и считать, треть населения нету. Это все проявление страданий типа адидайвика, землетрясения, вулканы, голод, какие-то эпидемии и прочие разные вещи. Это проявление действия адидайвы, полубогов. И это уже обозначает, что очень серьезно, не просто какой-то один человек отклонился, а это уже целые народы, когда такая вот коллективная карма накапливается, и получают они такие масштабные реакции. Вот всякие разные такие мини-пролаи происходят, уничтожения. Вот. И смысл всех этих вещей состоит в том, чтобы корректировать поведение живого существа. Потому что если нам не напомнить о том, что есть какие-то законы, то сами мы не вспомним. Мы знаем, что закона не видно, но стоит нам этот закон нарушить, как появляются стражи закона. Тут же они появляются и говорят, кто здесь что нарушил, так сказать. И этого человека под белые руки и его преследуют. То есть Прабхупада очень четко говорит, что значит, нарушать предписание вед столь же недопустимо, как переступать законы государства. Вот такое утверждение. То есть фактически из него следует, что мы должны понимать, что мы живем не только в какой-то стране, с ее законами, конституцией несовершенными, а что мы живем также в стране Бога, что материальный мир – это продолжение царства Бога. И там не придумывают конституции, там их не меняют каждые 5 лет, там не меняются законы. Закон один, вечен, он всегда существует. И поскольку мы находимся не только в какой-то материальной стране с ее законами, а также эта страна – это частью более высокой реальности, то нам нужно знать вечные и неизменные законы. И знать, от кого они исходят и к кому они ведут. В этом смысл. То есть можно сказать, что преданные – это люди, которые получают действительно высшее образование. Это люди, которые знают более высокие законы. Скажем, здесь в этом материальном мире, смотрите, юридический факультет – это очень сложно. Учиться там непросто, там нужно много чего изучать. Там изучается римское право, те же законы Ману там немного изучают и так далее. Но законодательство этого мира очень-очень несовершенно. Каждый год делаются буквально тысячи и тысячи разных поправок ко всевозможным законам. Существует конституция, потом существует федеральный закон, потом существуют какие-то местные законы. И каждому закону еще тысячи инструкций, как в том случае применять, как в другом, как в третьем. И никакой юрист, на самом деле, не способен запомнить. Их искусство – это искусство обращения со справочниками. То есть, потому что и постоянно издаются новые и новые справочники. Это поправки, 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 поправки. Это говорит о том, что законы этого мира несовершенны. Вот, и там свой какой-то гражданский кодекс, уголовный кодекс, чего там только нет. Совершенно разные вещи. И умереть можно во всем этом поле. Они каждый специализируется на чем-то своем, потому что там столько всего невозможно охватить. Но при всем при том, люди, как ни странно, не знают самых главных законов. Они не знают законов, которые регулируют отношения живого существа с Верховным Господом. Они могут примерно там как-то понять, сказать, какие отношения у человека с государством, что он должен, что он не должен, какие у него права, какие у него обязанности. Но каковы отношения, каковы законные отношения Верховного Господа с живыми существами, с этим миром, совершенно об этом не будет. Хотя это самая главная часть закона. Самая главная часть закона. О ней практически ничего не известно. То есть эту категорию законов люди относят к сфере верований. А Прабхупада очень четко говорит, что нарушать предписание вет – это то же самое, что нарушать законы государства. Если в государстве находятся люди, которые, значит, контролируют законность, то тем более во Вселенной есть существа, которые контролируют законность. И это нужно понимать. И человек – это как раз такое существо, у которого есть такая возможность расширить это сознание и понять, что я не только член какой-то страны, вот, а я также член высшей страны. Но сейчас такие силы интересные действуют, которые очень тонко и ненавязчиво разрушают такое понимание. Они говорят, жизни есть только на Земле, все остальное мы видели, никакой жизни нигде больше нет. Все планеты пустые, может быть, когда-то что-то и было, какие-то там где-то, может быть, русла рек на Марсе или что-то еще, когда-то. Ничего нет, ребята, все спокойно. То есть Вселенная пустая, никакой более высокой реальности нет, никаких других живых существ. У нас единственный оазис жизни. И когда людей постоянно подпитывают вот такого рода информацией, тогда эта фраза теряет смысл. Нарушать предписание вет, столь же недопустимо приступать к закону какого-то государства. То есть, а все, нет никакого высшего государства, нет никакого Бога. Может, был, мы не знаем, может, был, сотворил мир, да умер. И все, спи спокойно, дорогой Бог. Вот. То есть, это так называемая наука, понимаете? Хотя сама она очень часто предстает перед лицом необъяснимых явлений. Необъяснимых явлений. Они пытаются, первые их спутники, которые, так сказать, они пытались посылать в сторону Марса, они просто бесследно исчезали. Вот. В какой-то момент они просто кое-то сруливали и просто исчезали в космосе. И как так? Если вы все контролируете, если все у вас там радиоуправляемое или еще там как-то электронным методом все это происходит, куда это все девается? Значит, какие-то другие силы существуют, которые заставляют как-то иначе все это делать? Нет. Мышление в гуне страсти не позволяет принять, что есть кто-то выше, чем я. В этом дефект мышления в страсти. Мышление в страсти обозначает, может, я еще не достиг высот, но достигну. Это главная мантра, как Прабхупада говорил, главная мантра ученых. Вот. Да, мы еще пока не все умеем, но сумеем. То есть гуна страсти обозначает, я привязан к будущему. Сейчас мы несовершенны, но ничего, уже видите прогресс. Уже видите, уже все, от лошадки до Мерседеса уже прогресс сделал, значит все, дальше полетим. То есть достижения в гуне страсти убеждают людей в том, что все действительно идет в нужном направлении, и рано или поздно мы разгадаем все загадки, и вся материальная природа будет в нашей власти. Таково действие гуны страсти на разум. И поэтому разум гуни страсти не может понять каких-то таких вот вещей, которые выходят за саму границу концепции. Ему говорят, ты не будешь наслаждающимся, наслаждающийся уже есть. Все, что ты можешь, это ты можешь стать слугой. Это самая страшная идея для разума гуни страсти. Потому что разум гуни страсти как раз построен на желании покорять других. А когда ему говорят, единственное твое нормальное состояние – это слуга Бога, это вообще хуже керосина для этого разума гуни страсти. Он его вообще принять не может, в принципе, этих вещей понять. Он говорит, все что угодно, только не это. Мы обрулим, мы обедим, мы решим, так сказать, мы разберемся. Вот все. В будущем, естественно. Потому что страсть, гуна страсти всегда в будущем. То, что сейчас, они говорят, да, конечно, у нас не все не получается, ну так далее, но потом все будет. Вот. И поэтому большинство людей тоже находятся в этом состоянии, и они. Большая часть людей в невежестве, они идут за теми людьми, которые находятся в гуне страсти, они ловятся на все эти обещания, на всю эту концепцию. Вот. И поэтому у них не возникает этой мысли, что мы живем в каком-то на самом деле управляемом мире, и что мы здесь не единственные, и что здесь действуют законы. И эти законы сходятся к верховной личности, к законодателю, главному. То есть такое открытие не приходит им в голову. Мы знаем, что наука – это то, что совершает открытие законов. Человек открыл какой-то закон, может называться ученым. Вот. А религия – то, что открывает законодатели, то, что открывает того, к кому законы восходят. Это, по идее, должны быть самые большие ученые, люди, которые открыли законодателя. Понимаете? Не только законы, а законодателя. Нашли не от кого исходит, не просто что там исходит, а от кого это исходит. То есть это самое большое, на самом деле, научное открытие – открыть Бога. Но в нынешней интерпретации науки этого нет, это не существует. Мы открываем только законы, которые показывают нам, как действуют некие безличные силы. Вот поэтому идея о том, что мы живем в каком-то высшем государстве, она не может прижиться в умах современных людей, по меньшей мере тех, которые обусловлены страстью невежества, потому что она прямо противоречит их жизненным концепциям. Не просто потому, что она сложная, она не сложная, ничего тут сложного. Вот, город находится в крае, край находится в каком-то там регионе, регион страны, ничего здесь сложного. Просто продолжай все, ничего сложного нет. И на каждом уровне есть какая-то своя иерархия, свой начальник, ничего здесь сложного нет. Планета, Вселенная, Царство Бога, ничего сложного. Но поэтому не принимают они не потому, что это какая-то сложная, сильная идея, а не принимают, потому что она вообще не вписывается в их картину жизни. Потому что план жизненной в страсти совершенно другой. План в страсти обозначает покорить, а не покориться. А когда человек находится в благости, он понимает, единственное, что я могу попытаться покорить, это свои чувства. Свою глупость, свою невежество, это могу пытаться как-то преодолеть, покорить и поставить себя под контроль Бога. Такова культура в благости. А культура в страсти, она как раз принципиально враждебна к этим идеям. Вот поэтому, когда мы видим, что наша проповедь натыкается на какие-то определенные препоны, это происходит не из-за недостатка массы мозгов в головах людей. Совсем нет. У них мозгов может быть даже порой больше. Вот они могут иметь даже больше какие-то академические образования. Поэтому вопрос не в аргументации и не в информации, а вопрос в концепции. У людей совсем другая концепция. Вот и поэтому они подгоняют мир и выбирают только ту, подгоняют мир под свою концепцию, выбирают только ту информацию, которая соответствует их концепциям. А другая, пускай даже очень стройная, разумная, вот, но не соответствующая их концепциям, хоть как вы логически ее им разложите, хоть как вы ее преподадите, они это не принимают, потому что это не соответствует их пониманию. Это называется демоническая натура. Демоническая натура обозначает тот, кто бросает вызов воле Верховного Господа и, несмотря ни на что, пытается как бы настаивать на своем. И главное, в чем, так сказать? То есть вопрос тоже не в концепциях, а вопрос в чувственном наслаждении. Почему такая концепция наслаждающаяся? Потому что Чувства требуют пищи, ведь мы же чувствующие существа, живые души, которые питаются расой. Раса обозначает вкус жизни. Чистый вкус духовной жизни ушел, раса с Кришной разорвана, этого нет. А жить без вкуса живое существо не может, но движимо вкусом. Обязательно нужно что-то послушать, посмотреть, попробовать. Посади вас в какую-нибудь темную камеру или какое-нибудь место, где нет никаких объектов чувственного наслаждения. Очень скоро мы волком взвоем, потому что чувства не получают своей пищи. Они не могут находиться в четырех стенах. Им нужно что-то, какое-то разнообразие, хоть чего-то. Хоть дайте что-нибудь посмотреть, послушать, поесть, попробовать, понюхать, потрогать. Хоть что-нибудь, потому что мы не можем без этого ничего, без этого жить. И люди, для которых вот это вот чувственное наслаждение стало основой, они как раз вот эту идею и пытаются реализовать. Как развивать мир таким образом, чтобы для чувств было все больше и больше разнообразия. И Шрила Прабхупада здесь приводит такой пример. Он говорит, что чувственное наслаждение подобно соли. Он говорит, совсем без соли невозможно. Такое питание никто не выдержит. Но если ее слишком много, то тоже будет плохо. Отложение солей, потом всякие разные проблемы и с этим. Поэтому, говорит, ее нужно положить ровно столько, сколько необходимо, чтобы пища была вкусной. Так вот, Кришна, устанавливая законы этого мира, не пытается отобрать у нас все, не пытается сделать нашу жизнь какой-то такой сухой, бесчувственной, он не пытается сделать из нас каких-то затворников, которые должны жить в каких-то там кельях и во всем себе отказывать. Совсем нет. Мы знаем, что ведическая культура на самом деле очень яркая, очень красивая, богатая и музыка, и богатая литература, богатое храмовое поклонение, жизнь полна всевозможных, так сказать, ритуалов, праздников, и для интеллекта достаточно пищи, такая потрясающая философия, и для чувств достаточно пищи, те, кто были на каких-то там фестивалях, когда-то понимаешь, вот это фестиваль, это и есть как раз духовная жизнь, когда и пир для чувств, и пир для ума, и общение, когда много всего такого, что не знаешь, куда бежать, чувства полностью заняты. И, как правило, в такие моменты не испытываешь каких-то там проблем, все, полностью счастлив, потому что со всех сторон духовная энергия, которая дает именно духовным чувствам удовлетворение. То есть вот эти вот фестивали являются как бы такими маленькими моделями духовной жизни в ее как бы таком чистом виде. Поэтому, когда речь заходит о контроле чувств, это совсем не обозначает какой-то просто там постной жизни, что все нельзя, и человек сидит в таком напряжении, ничего нельзя, это грех, то грех, вправо, влево, расстрел, вообще никуда нельзя, вообще все какие-то там догмы, голодай, в общем, все нельзя. Духовная жизнь обозначает, наоборот, это позитивные вещи. Вот поэтому есть чувственное наслаждение, но это чувственное наслаждение не заставляет человека деградировать. Это чувственное наслаждение трансцендентное, но внешне оно в гуне благости. Внешне в благости, потому что все чисто, все регламентировано, все красиво, так сказать, все по законам. Это означает, внешне выглядит как гуни благости. Но по своему внутреннему содержанию она трансцендентна. То есть она дает нам постоянно, как бы, ведическая культура, это то, что транслирует высшую реальность, она транслирует Кришну, переводит нам Кришну сюда, в наш мир. Вот. Это и есть то самое чувственное наслаждение, которое для чувств является нормальным и дает нам более высокое качество наслаждения и не заставляет нас деградировать. Когда этой культуры нет, вступает другая культура. Вступает другая культура. В прошлый раз в воскресенье я рассказывал, как по Шриле Прабхупаде, 4 уровня культуры существуют. Культура тела, культура ума, культура разума и культура души. И что это такое, мы коротко рассматривали. Вот. Если нет культуры души и культуры разума, вот, тогда вступает уже в силу культура тела и ума, чисто материальная. А культура тела очень простая. Бары, рестораны, кинотеатры, дискотеки, казино, спортивные состязания, вот, так сказать, какие-то ярмарки, олимпийские игры, все что угодно. Это культура тела, это культура тела. Культура ума – это измышления материальных философов, которые мыслят об этом мире. Вот, но максимум, до чего они могут дойти, домыслить, это имперсонализм. Такие великие философы, как Сократ, Платон, это считается Лао Цзы, цвет мысли человечества. Они все имперсоналисты.
все, выше этого они пойти не могут, выше не могут просто догадаться. То есть это культура ума, они не могут подняться выше этого. И это то, что не позволяет человеку раскрутиться дальше, не позволяет ему выйти на какой-то духовный уровень по-настоящему. Вот. А поскольку совсем без культуры, без чувства наслаждения люди жить не могут, им приходится выбирать. Либо культура, данная Богом, либо культура, придуманная людьми уже в страсти и невежестве. И в этом им приходится вариться. И вот тут уже чувство наслаждения, которое они получают в этой культуре тела и ума, оно связано с деградацией обязательно. Потому что это культура в страсти и невежестве. Страсть, нежность – это то, что опускает сознание. Сознание деградирует вследствие таких наслаждений. А духовная культура – это то, что и радость дает чувствам, и не позволяет деградировать. Наоборот, возвышает сознание. Потому что через эту культуру мы приближаемся к Кришне. И это выбор. Вайшнавская культура на самом деле очень и очень богата, и ведическая тоже. Ее необходимо развивать, ей необходимо обучаться, необходимо, так сказать, практиковать все эти вещи. Вот, чтобы не получилось такой вещи, что преданный своим сознанием, по вере, по убеждениям он с Кришной, а с точки зрения наслаждения своих чувств он по-прежнему в мае. То есть по-прежнему чувствует наслаждение в культуре материального мира. Потому что вайшнавская как бы ему как будто бы не предоставляет. Это самая типичная ошибка, самый типичный разброс. То есть вроде бы мы верим в Кришну, все нормально, все хорошо, но мы не можем эту философию воплотить на чувственном уровне. На чувственном уровне. А как ты живешь-то? Где же твоя культура тогда? Потому что Прабхупада говорил, что философия и религия, они очень тесно связаны. Говорит, философия – это как бы наше вот понимание, наша такая идеологическая убежденность, направленность. А религия – это как теперь эта вот идеология внешне воплощается в твоем образе жизни. Что ты ешь, как ты общаешься, как ты одеваешься, как ты проводишь время, куда ты свои чувства погружаешь. Вот это самое главное. И поскольку мы живем в Кали-Югу, где культура тела и ума очень развита сейчас, нет нужды ломать голову, куда пойти человеку, если ему хочется там куда-то пойти понаслаждаться. Куча разных заведений предлагает ему свои услуги. И там ему предложат культуру тела и ума, вот, после которой он вылезет совершенно очумевший оттуда, после этого чувства наслаждения. Такая это будет культура. Вот. И Шрила Прабхупада говорил о том, что преданные должны завоевать весь мир культурой. Он не сказал философией. Философия содержится в культуре. Но если мы просто как бы говорим философию, но не можем показать, как эта философия практически воплощается, вот, или как-то так все это хромает культурное воплощение философии, вот, то это не сильно убеждает людей. С другой стороны, мы видим, как материалисты какие-то жалкие совершенно идеи, совершенно жалкие, ничтожные идеи, умеют удивительно воплощать красиво, понимаете? Они могут какой-нибудь, не знаю, устроить фестиваль по какому-то совершенно ничтожному поводу, 5 лет открытия какой-нибудь компании Coca-Cola во Владивостоке, вот, и они напоят весь город Coca-Cola, подарят всем футболки с этой надписью Coca-Cola, какой-нибудь там концерт, соберут кучу народа, еще что-нибудь такое. То есть мы видим, что совершенно ничтожные идеи могут иметь очень пышное воплощение, которое привлекает людей. Это, с другой стороны, великие идеи, глубокие вещи, они могут иметь, как это говорил Остап Бендер, мизерное воплощение, то есть очень смешное, когда мы не можем презентовать. Это как бы наша нынешняя слабость, и это то, над чем, так сказать, необходимо работать в перспективе. Например, мы видим, как некоторые удачно воплощают эти вещи, как тот же самый Эндрю Дюмна с вами, что он делает в Польше. Вот он очень жестко к этим вопросам подходит, и он говорит, давайте великое послание подавать великим образом. Вот. И он целенаправленно посвятил свою жизнь как бы этому, и идет там эта вся вот эта философия подается на очень высоком уровне культуры, когда все, так сказать, очень красиво, все очень четко. И люди даже, может быть, не до конца понимая философию, видят вот это что-то такое очень серьезное, потому что они привлекаются внешними моментами. Обычно гуна страсти обозначает притупленность к внутреннему и внимание к внешнему. Так действует гуна страсти. Поэтому мы можем говорить какие-то очень глубокие по своей внутренней сути вещи, но поскольку люди в гуне страсти ориентированы на внешние вещи, а не на внутренние, они не улавливают 90% послания. Они смотрят, как это внешне воплощено. Если это внешне воплощено не очень как бы серьезно, то что сказал этот проповедник, как бы не так важно. Вчера, позавчера в этой газете «Новый золотой век» читал с этого Грушинского фестиваля, как там какая-то журналистка берет, значит, ну, эти самые интервью разных людей, что вы там делаете, там вот этот городок Кришны такой отдельный на этом фестивале. И вот, ну, кто-то там пришел, никто не сказал, что я пришел кто-то с абсолютно истиной. Какой-то там самый продвинутый, говорит, я вот там за какими-то специями, за лекарствами пришел, кто-то там еще. А какие-то пацаны, да мы тут просто поприкалываться пришли. А нам тут вот интересно, чтобы эти точечки поставили, эти гопи дотс там. А нам то, а нам все. Ну вот таких. То есть люди смотрят на внешний. Гуна страсти обозначает внимание к внешнему. Что там говорят, люди не понимают. Люди не понимают, преданные не понимают, что говорится в шастрах. Люди в основном не понимают, что происходит. Вот, поэтому, если бы преданные понимали, понимает обозначает действовать. Принять шастру обозначает в жизнь. Вот то, что я понимаю логику предложения, это не обозначает, что я понимаю. Понимает обозначает, что я принял, так живу, значит понял. Вот. А то, что я грамматика знакомая вся сейчас встречается, знакомые слова, это не обозначает понимание. Понимание обозначает принято и воплощено. Вот это значит понимание. Вот. А большинство людей, они даже информационно не очень понимают, о чем речь идет. Вот. Поэтому они больше смотрят на такие внешние вещи. Поэтому перед преданными, конечно же, очень большая и сложная задача. Как бы ввести людей в эту ведическую культуру, потому что культура очень экзотичная, она очень необычная. Вот поэтому преданные своим видом и своей культурой, своим поведением должны рекламировать Верховного Господа. Тогда философия не будет разрыва, что я все правильно понимаю, но не могу так жить, потому что меня окружает совершенно другая культура. Без культуры и без вкуса живое существо не может существовать. Вот поэтому вот это направление деятельности является очень важным. Оно даст, как говорится, соль, оно даст вкус. То есть духовная практика не будет казаться чем-то таким оторваны, что-то такое, что люди почему не принимают в основном духовную жизнь? Потому что духовность связана с ограничением. И люди, которые в гуне страсти находятся, они не любят ограничения. Нет, ограничения для нас. Мы хотим наслаждаться полной жизнью. Они говорят, вот так. Вот. И на самом деле духовная жизнь – это полная жизнь. Особенно, когда она представлена в лучших образцах. Если вы попали в Майяпур, вы не чувствуете, что вам чего-то не хватает. Где тут казино, куда пойти, нет таких вещей, понимаете, нет такого интереса, потому что столько всего интересного вокруг. Вот. Но когда, допустим, не развита инфраструктура, культурная инфраструктура вайшнавского общества не развита, то такого рода сложности могут возникать, и они возникают. Вот поэтому мы видим, что люди, которые внутренне очень глубоко серьезны, люди в гуне благости находятся, они без проблем эти вопросы решают, они находят внутреннее. А те преданные чувства знания достаточно поверхностно, в гуне страсти им скучно. Они не могут погрузиться, потому что благости не хватает, они не могут в шастры погрузиться, в киртан, просто не способны по своей природе. Им нужны внешние вещи. Они смотрят, ну что такое, ничего не происходит. И говорят, все. Вот. То есть не потому, что проблема существует, а потому, что они в страсти находятся. А поскольку страсть привязана к внешним вещам, они просто не могут, они не привыкли. Вектор их сознания, он не погружается внутрь. Там нет ничего. Что там, кишки внутри, что там, куда погружаться, понимаете, какой Кришна. Вот, люди привыкли через внешние вещи. Вот, и поэтому мы видим, что разные типажи преданных, они тоже по-разному воспринимают все эти вещи. Те, кто склонны к углублению, они не испытывают проблем. Те, кто очень сильно зависим от внешних вещей, чувств сознания, страсти, они сильно страдают, когда не происходит активных каких-то вещей. Вот, поэтому нужно и то, и другое, потому что если как бы дать жить только тем, кто способен жить духовной жизнью, то завтра здесь никого не останется. Вот. Поэтому культура внешняя, в которой воплощается философия, является важной, и она как раз является тем самым вкусом для чувств. Если живое существо, которое не достигло бхавы, еще его лишить как бы вот этого вот материального чувственного наслаждения, то оно просто умрет на этом кресте
саданы безвкусным, пост на всю жизнь. Вот, поэтому эти вещи нужно понимать. И мы можем ждать какого-то массовика-затейника, который против нам все затеет. Вот, а ответственность каждого человека все-таки состоит в том, чтобы в своей собственной жизни организовать. Это всегда в мелких масштабах проблемы легче решаются. Вот, праздники, к сожалению, не каждый день бывают. Вот, но если мы не совсем уже такие пассивные, которых нужно вести на каждом шагу, вот, то каждый человек может сам себе устроить, каждый сам он может прийти и сказать: ну что здесь приготовили, опять что ли это? Возьми и дома сам закати пир для Кришны. В чем проблема? Открой книгу «Ведическое кулинарное искусство» и устрой Кришне так, чтобы он растолстел в два раза, чтобы у него новые одежды пришлось шить. Это в чем проблема? Это искусство как бы каждого преданного. Хари Кришна. Ну, можно посмотреть с точки зрения чувств, какие чувства у нас есть. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Ну, теперь можно посмотреть, на что нам нравится смотреть, что нам нравится слушать, какие вкусы и так далее. То есть и искусства всевозможные, они как раз удовлетворяют и наши зрительные восприятия, и наши слуховые, и вкусовые и прочие вещи. Да, эти разнообразные искусства есть, и если их не развивать, тогда просто будет клуб философов. И все. Просто клуб философов. Петь я не умею, танцевать я не умею, ничего продемонстрировать я не могу. Приготовил я, ну что дали, то и ешь. Вот, не для слуха эстетики, ни для глаза, ни для вкуса, ни для чего. Просто клуб философов, любители философии. Нормальное общество, любители философии. Нормально. Небольшой такой клуб философов. Все хорошо. Вот. Но мы видим, что крайне мало философов. Поэтому я не знаю, лично я как бы вообще-то не скучаю. Мне очень весело на самом деле жить, у меня времени не хватает. Вот. Но я знаю, что у некоторых преданных есть такого рода проблемы. Поэтому я как могу, так сказать, со своей стороны вношу свой вклад. Вот. А те, кто что-то могут в другой сфере, ну вот, нужно в другие сферы развивать. Какие-то таланты, наверное.
А вот правильно я понимаю, что вот живое существо, оно как бы попадает, падает в материальный мир, не имея опыта служения Кришне?
Не имея опыта служения Кришне? Нет, опыт служения Кришне есть. Откуда же оно упало-то? Господь Читания сказал, что каждое живое существо есть вечный слуга Кришны. Дживера сварупага нитира Кришна дас. Дас обозначает, есть опыт служения. Вот. Просто теперь этот опыт служения или энергия бхакти служения, она просто направляется на другое. Смотрите, с какой любовью, с какой бхакти, с чистой преданностью материалист служит своим телам. Как говорит мой духовный учитель, сейчас люди являются чистыми преданными своих тел. Чистая бескорыстная преданность своих тел. С какой любовью? Ну или к телам еще своих окружающих. Бхакти есть, опыт служения есть. Только зайдите в любую квартиру, вы увидите там столько параферналий, именно параферналий для служения телу. Понимаете? Параферналий для служения телу. Зайдите в ванную комнату, увидите там миллион всяких шампуней, кремов и так далее, прочих разных вещей. Это для тела. Это для тела. Если человеку вот такому сказать: а Кришне можешь послужить? А как? Он растеряется сразу же. Он уже растеряется, что на Кришну что-то можно одеть, как-то его можно украсить, что-то его можно... Он растеряется. Но если ему сказать: вот ты как бы хотел жить, он скажет: ой, мне нужно то, 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 то. Парафернали для служения собственной рупи, форме, он, ему денег не хватит на эти парафернали. А если ему предложить послужить Богу, он даже растеряется, как это ему можно послужить, он даже вообще не знает.
он увидит какие-то там колокольчики, лампадки, он даже не понимает, какую руку убрать, и что это вообще, что куда, там, какие-то там субстанции. Он назовет вам 5 ведущих каких-нибудь фирм, выпускающих какую-нибудь косметику, но он не понимает, что такое панчагави, он вообще не понимает, что это вообще, для чего. То есть полностью весь разум, вся полностью вся медитация ушла в другую сторону, то есть бхакти в другой стороне сейчас. Вот, и поэтому у них миллион параферналий для служения себе, и Богу они даже не знают, как, ну, только слышали что-то там в детстве, что какую-то свечку поставить можно, и все, больше они ничего не знают про служение Богу. И то зачем, по большому счету, это чтобы мне было еще больше чего-то. Вот, поэтому опыт есть и очень богатый. Если вы посмотрите на что такое извращенное бхакти, то просто посмотрите на таких вот, ну, как бы, хороших материалистов, и вы увидите извращенную бхакти, как любовь направлена не на то, на временную, вместо того, чтобы быть направленным на вечную форму Кришны, направлена на временную разрушающуюся форму его собственного тела и его окружения дома. Они строят храмы, но для Бога, но не строят храмы для себя. Коттеджи там современные, это целый храм, понимаете? У него 3 спальни, 2 кабинета, бильярдная, сауна, бассейн, еще что-то. Это храм для моего наслаждения, понимаете? Это храм для моего наслаждения. Поэтому опыт очень большой.
А вот при общении с людьми, да, находящимися там в администрации, бывает, что их идеи, их мысли могут проникнуть в сердце, как бы самого заразить себя тоже и, ну, поступать на этим каким-то лечением. Как вот думать о чем-то или поступать, чтобы не податься вот к такому влиянию?
Очень простой способ не вступать.
Ну, среди преданных, допустим, тоже какая-то идея, там, какие-то игры, там, допустим, которые не подходят к компьютерным играм, допустим, еще что-то.
Которое... Это не в среде преданных. Среди преданных такого нет. Давайте правильно пользоваться словами. Кто такой преданный? Преданный человек, который служит Кришне. Преданный, который служит Кришне, в компьютерные игры не играет. Если этот преданный играет в компьютерные игры, это не преданный. Сейчас, по меньшей мере. А если он полдня не играет, обозначает, что он еще не состоявшийся преданный. Это называется бхакта абхас, тень преданного, похож на преданного. Тень похожа на человека, да? Но тень даже не человек. Если человек по виду похож на преданного, но по внутреннему, но время свое проводит за игрой, там, не знаю, в кого там, в покер, на компьютере, это не преданный. Поэтому, если вы говорите в среде преданных такие вещи, я сразу раз и не понимаю. Потому что, как сказал Конфуций, словам нужно вернуть их смысл. Понимаете? Если мы говорим преданный, а имеем в виду, это непонятно. Ну, как вот у Маяковского, мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Говорим партия, подразумеваем Ленин. Вот, что-то должно быть, так сказать. Если мы говорим преданный, а подразумеваем материалист, или говорим, то есть как бы сразу непонятно, нужно договориться. Или это шифрованный код какой-то, или мы говорим на какой-то фене, на тарабарщине, что говорим одно, имеем в виду другое, либо мы должны принять какой-то общий язык, где под словом преданный имеется в виду набор определенных качеств. Да? Вот. А если под словом преданный имеется в виду что-то другое, то нужно говорить, что это как бы расширение семантического поля. То есть вот мы имеем в виду одно. Изначально, 5000 лет назад, слово преданное значило то, что сказал Кришна в Бхагавадгите. Чистый, дружелюбный, никого не беспокоит, не беспокоится. Но сейчас это слово обогащено. Он также играет в компьютерные игры, он не следует тому. То есть это очень широкое слово. Вот если так, то да, нужно как бы переводчик дополнительный. Но вообще слова имеют свой смысл изначальный. Вот, если как бы слово с очень широким значением, конечно, можно сказать, принесите мне еды. Вот, и под еду может все что угодно. От червячков, которые пищи, ну, птицы же, это же для птиц еда, правильно? Они же питаются всем этим. Для свиней еда вообще что-то невообразимое. Вот, то есть, поэтому слово еда очень широкое значение. Вот, но если мы говорим преданность, сказал, принесите мне еды, то мы знаем, что это уже мясо, рыба, яйца там быть не должно и так далее. То есть, вот, поэтому... Слово преданное имеет, должно иметь определенный смысл. И Господь Чайтанья сказал, что Преданный – это тот, кто не общается с материалистами. Асад, санга, тяга и вачнава, чара. Первый признак преданного – то, что он не общается с материалистами. Не общаться с материалистами – это обозначает не впитывать в себя материалистические тенденции. Если вы приходите в гости к преданному, он вам предлагает стакан виски или закурить что-нибудь, или сыграть там какую-то глупую игру, и вы думаете, вот пошел я к преданному. Это общение с преданными. Иногда мы думаем, что общение с преданными собирается преданный и начинает обсуждать последние новости. Кто, что, чего, где, куда, о ком, грамья катха, то есть так, что произошло в деревне преданных, какие материальные вещи произошли. Вот. Это не есть общение с преданными. Преданные – это люди, которые встречаются и начинают говорить о Боге. Это преданные. А если два преданных встретились и обсуждают какие-то другие вопросы, это может быть, но это не есть общение с преданными. Вот поэтому у слов есть смысл, изначальный смысл. Вот. Но материальный мир – это то, что постепенно лишается смысла. Лишается смысла. Вот. Точно так же и слово «преданный», общение с преданными может потерять свой смысл. Но задача стоит в том, чтобы все время возвращаться к тому, что имеется в виду. Если говорится «сад-санга» или «садху-санга» – это то, что нужно, то имеется в виду, что преданные собрались, и они говорят о чем-то вечном. «Сад». О Кришне, о преданном служении, о своей жизни, о каком-то своем опыте. Это тоже может быть, но в связи с Кришной. Кришна. А если преданные собрались послушать какие-то чисто материальные вещи, то в данный момент просто говорит в них их низшее «я», материалистичное «я». Вот. И это не есть общение с преданными. В лучшем случае это такое общение с благочестивыми людьми. Спасибо, что они матерятся, там, допустим, через слово и так далее. Хотя тоже, там, как я говорю, все эти свои блин-мантры они вставляют регулярно. Вот. Ну как же, надо же как-то ругаться-то надо, ведь негативные эмоции-то есть, негативные эмоции есть, их нужно говорить негативными словами, все, если мы не говорим в полной мере, значит у них у кого-то клин мантры, у кого-то блин мантры, все, мы используем эти вещи и пошло-поехало, понимаете, вот все. Фактически мы понимаем, что это обозначает, когда люди говорят такие слова. Мы понимаем, что это обозначает. Вот. Но поскольку они более приличны, чем к армии, они не говорят этих всех грубых слов. Но имеется в виду примерно то же самое, по сути. Вот. Поэтому общение бывает разное. Все, гром прогремел, класс закончен. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.